Лютолли. Сэр Шиллинг. Немного от автора. Чем больше я узнаю Лондон XIX века, тем сильнее становится желание написать масштабную эпопею, способную в полной мере отразить все волшебство той далекой эпохи. Эта книга — лишь еще один отрезок пути, ведущий к главной цели. Вступление. Лондон. Осень 1812 года. 10 октября 1812 года в Лондоне состоялось знаменательное событие. Королевский театр Друри-Лейн, восстановленный после страшного пожара, открывал новую эпоху своей блистательной истории постановкой пьесы Шекспира «Гамлет» с Робертом Элистоном в главной роли. На Кэтрин-стрит, где и расположился главный вход в театр, олицетворяющий собой портик с тремя парными колоннами и мраморной лестницей, с раннего утра царило необычайное оживление. По обеим сторонам улицы бегали мальчишки и, размахивая газетами, кричали: «Сегодня открытие в Друри-Лейн! Роберт Элистон в роли Гамлета! Приходите, не пожалеете!» Здесь же бродили сразу несколько призраков датского короля. Они с тонами и мольбами провожали проезжающие кареты. «Гамлет, сын мой!» — театрально восклицали они, протягивая руки вперед и хватая за лицо каждого, кто, движимый любопытством, высовывался из окна кареты. Обычно после таких действий всегда раздался испуганный крик или непристойная брань. По значимости предстоящая премьера в Друри-Лейн уступала лишь одному событию — краже коллекции драгоценных изделий на сумму более 20 тысяч фунтов у одного из богатейших людей Лондона. Сам по себе случай выглядел бесспорно заметным, но широкую известность он получил благодаря человеку, который уже второй год тревожил Лондон хорошо продуманными, а подчас и наглыми ограблениями. В народе его прозвали «Сэр Шиллинг» за привычку оставлять на месте преступления серебряный шиллинг с двумя круглыми отверстиями. Многие предполагали, что отверстие в монете — не что иное, как намек на глаза. Таким образом, преступник сообщал, что все видит и придет за вашим богатством. Полиция Лондона с ног сбилась, пытаясь отыскать дерзкого грабителя, но безуспешно. Сэр Шиллинг всегда появлялся внезапно и сразу после ограбления исчезал. Его находчивость, ум, дерзость, решительность вызывали у многих людей подлинное восхищение. Им восторгались, но и боялись, если для страха имелись причины в виде золота, банкнот Банка Англии или прочих ценных бумаг, которые можно было продать с помощью черных скупщиков. Торговцы газетами молились на сэра Шиллинга. Желая ему долгой жизни, и с нетерпением ожидали каждого следующего ограбления. Их можно понять. Газеты с нарисованным шиллингом раскупались мгновенно. Спрос увеличился по мере того, как росло количество преступлений знаменитого вора. К слову сказать, Кэтрин-стрит, созданная усилиями четвертого графа Бетфорда 200 лет назад, успела стать одним из самых оживленных мест Лондона. Отчасти ее можно было назвать и центром культурной жизни. Именно здесь расположилось самое большое количество продавцов газет и театральных агентов. На стенах домов пестрели афиши с красочными рисунками, названиями очередного шедевра и громкими именами, такими как Ричард Кин или Джозеф Гримальди. Продавцы птиц с клетками в руках, художники, предлагающие свои шедевры, даже врачи считали необходимым заявить о себе именно здесь. Отдельно стоит отметить значительное количество ресторанчиков для такой небольшой улицы, которые располагались на первых этажах домов. Постоянным атрибутом этих ресторанчиков являлись нищие калеки, либо и те, и другие в одном лице. Как правило, они стояли недалеко от входа, встречая и провожая посетителей тоскливым взглядом, смешанным с надеждой. Также следует упомянуть о той лондонской части жителей, которая неизменно посещала Кэтрин-стрит. Они представляли самые разные слои общества. Здесь нередко можно было встретить щеголя в цветастом пиджаке, который с показной нарочитостью ставил ногу на подставку перед чистильщиком обуви и одновременно бросал самодовольную улыбку в сторону группы молодых женщин, идущих по тротуару и разглядывающих театральные афиши. Здесь часто появлялись представители почтенных семейств, но обычно мужского пола и почти всегда беззаконного сопровождения. Визиты всегда начинались с кареты, запряженной двойкой или даже четверкой породистых лошадей, и привлекали всеобщее внимание. Такие люди за один раз могли потратить больше денег, чем целой семье удавалось заработать за целый год. Оттого их всегда ждали и начинали обхаживать еще до того, как они покидали карету. Даже владельцы ресторана выходили им навстречу, надеясь на солидную прибавку выручки. Ну и чтобы завершить общую картину, несколько слов о новом облике театра Друри Лейн. Мы уже упомянули о великолепном портике с небольшой мраморной лестницей, что появился со стороны Кэтрин-стрит и служил главным входом. Колонны, на которых держался портик, располагались попарно на одинаковом расстоянии друг от друга, образуя три одинаковых прохода каждой из дверей. Само здание казалось совсем небольшим снаружи. Обманчивое впечатление, ибо театр Друри Лейн без труда вмещал 3000 зрителей. Большой зрительный зал, 4 яруса с ложами, и еще один самый верхний ярус – галерка со стоячими местами, где могли насладиться игрой театралы, не имеющие достаточно средств, чтобы купить более комфортные места. Ресторан, где в перерывах спектакля предлагали зрителям подкрепиться, комнаты для леди и джентльменов. И это лишь та часть, которая находилась на виду. Другая часть с театральным реквизитом, гардеробными, гримерными и каморками для актеров, с множеством коридоров и переходов, всякими укромными местечками, всегда оставалась закрытой от любопытных взглядов посторонних. Здесь жил не только талант, но и простые человеческие чувства, такие как тщеславие и зависть. Можно долго описывать сам театр и театральную жизнь, но мы, как и всегда, ограничимся тем, что уже было сказано. Шекспир бесспорно великолепен, но нас с вами привлекают совсем иные персонажи. Самое время познакомиться с ними поближе. И первый из них – грязный чистильщик. Обычно такими словами называли людей, которые занимались в театрах очисткой обуви от уличной грязи. Происходило это следующим образом. Зритель входил в фойе, сдавал верхнюю одежду, а потом оказывался в крохотной комнатке, которая всегда находилась сразу после гардероба. Здесь его уже ждал тот самый грязный чистильщик. Его работа была схожа и в то же время отличалась от работы уличных чистильщиков обуви. Такой человек сидел на низеньком табурете в некой углубленной нише. Прямо перед ним был сооружен достаточно высокий декротуар, чтобы можно было почти, не склоняясь, видеть нижнюю часть подошвы, когда посетитель ставил на него ногу. Слева от него лежали два ящичка, один поменьше, с ножами и лопаточками, другой гораздо крупнее, со щетками. Справа в специально вырезанное отверстие был помещен широкий мешочек. Сам процесс очистки обуви от грязи всегда выглядел одинаково. Посетитель, или точнее зритель, уходил и сразу ставил ногу на декротуар. Обувь и в первую очередь подошва очищалась от грязи с помощью лопаточек и ножей. Потом в ход шли щеточки поменьше. Далее за дело принималась самая большая щетка. Грязь под декротуаром сметалась в мешок. А сам мешок, после того, как наполнялся, выносили и опорожняли в мусорные ящики. Все происходило очень быстро, поскольку требовалось всего лишь убрать с обуви грязь. Это было сделать куда проще, нежели потом отмывать и очищать полы и лестницы. Именно забота о чистоте, а еще более желание сэкономить средства, и привело к созданию такой необычайной профессии. Но поскольку название «грязный чистильщик» звучало слишком грубо для английского слуха, его заменили более приятными словами «Джейн Месси». Именно так называли всех мужчин и женщин, которые занимались очисткой обуви в театрах. Вероятно, вы уже догадались, зачем мы столь подробно рассказали об этой профессии. В премьере, которая состоялась 10 октября в театре Друри Лейн, нас больше всего интересует именно человек такой профессии. С него и начинается наша история.